Во Франции в последние недели произошла серия исламистских нападений. Атака у бывшей парижской редакции «Шарли Эбдо», убийство учителя в Конфлане, убийство трех человек в католическом соборе Ницце. После слов Эммануэля Макрона о том, что во Франции продолжат отстаивать светское государство и в том числе право на карикатуры, в некоторых мусульманских странах вспыхнули антифранцузские протесты. Во Франции светскость считается национальным достоянием. У нее даже есть особое национальное название – «laïcité» – «лаицизм». Этот принцип порой вызывает непонимание и становится предметом манипуляций.
Мы решили рассказать о том, что такое светское государство по-французски и о том, как здесь относятся к свободе слова и чувствам верующих.
Всем здравствуйте! С вами журналистки русской службы РФИ Ксения Гулия
и Анна Строганова. Всем добрый день! «Франция останется Францией». Под таким заголовком вышел свежий номер «Шарли Эбдо» в среду, 4 ноября. На обложке женщины танцуют кан-кан, держа в руках собственные отрезанные головы. Несмотря на новую волну терроризма, Франция всегда останется Францией, то есть светским государством, где религии не диктуют правила жизни в обществе. Ксюша, давай начнем с того, что такое лаицизм, светское государство по-французски.
Объяснить это на первый взгляд вроде бы просто, но в действительности это сложное понятие, такой многослойный пирог. С ним связано множество заблуждений. Во Франции такие термины называют словами-чемоданами. Каждый вкладывает, что считает нужным.
Но можно начать с того, что светское общество – это то общество, где церковь отделена от государства.
Совершенно верно, но это не значит, что государство атеистическое, как, например, бывший СССР. То есть атеизм не исходит от власти, как государственная пропаганда. Светское государство не борется с религиями, оно нейтрально относится ко всем религиям и к неверующим. Определение предлагаю передать в руки профессионала Робера Бадантера. Бадантер был министром юстиции при Франсуа Миттеране и, кстати, добился отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Сейчас он уже очень редко публично высказывается, но вот ко 2 ноября, когда во всех французских школах прошли церемонии памяти убитого учителя Самюэля Пати, Бадантер решил дать свое определение лаицизма.
La laïcité dans notre République, c'est d'abord l'expression de notre liberté.
Светскость нашей республики – это в первую очередь выражение нашей свободы, потому что светскость позволяет каждому исповедовать религию по своему выбору или не исповедовать никакую, согласно его убеждениям. Лаицизм в нашей республике – это и равенство между всеми религиями. Не существует в республике государственной или официальной религии. Республика признает все религии и не ставит на первое место ни одну. Наконец, светский характер нашей республики – это еще и братство. Потому что все люди, женщины и мужчины, какие бы ни были у них верования и взгляды, заслуживают равного отношения и равного уважения. Поэтому во Франции школа республики светская. Лаицизм гарантирует всем ученикам и на всех уровнях образование, посвященное только культу знаний и науки, что выковывает свободный и открытый миру разум.
Есть такое заблуждение, что светское государство урезает свободу для верующих. Но в действительности светское государство увеличивает свободу для всех, как для верующих, так и для неверующих, права которых очень легко попираются при режимах с официальной религией. Поэтому христиане, иудеи, мусульмане, буддисты, атеисты, агностики – все могут быть сторонниками светскости. Светское государство как бы вбирает в себя все это. Но, конечно же, и свобода вероисповедания не безгранична. Она проходит ровно по той же линии, где начинается свобода других, даже если она выражается в форме богохульства. Светское государство не вмешивается в религии, но, конечно же, борется с религиозным экстремизмом с одной стороны и с попытками запретить исповедовать какую-либо религию, защищает меньшинства с другой стороны.
Нужно понимать, что во Франции светскость – это еще и важнейшая часть образования в государственных школах. Школа, в общем-то, один из самых важных в этом смысле институтов. Надо отметить, что во Франции с 2004 года в школах запрещена любая атрибутика, которая явно бы говорила или показывала вашу религиозную принадлежность. То есть ребенок не может прийти в государственную школу в хиджабе, в кипе или с крестиком, который будет видно. Все это можно носить дома, на улице, в церкви, в мечети, в синагоге, в частной школе, в университете, но не в государственной школе. Светский путь Франция выбрала давно. С точки зрения права и институтов этот выбор состоялся. По этому вопросу уже есть широкий консенсус много лет подряд. Но я думаю, что нам нужно сделать небольшой экскурс в историю, чтобы понять, как и когда Франция стала, собственно, светским государством.
Это десятилетия и даже века республиканской борьбы. Тут, конечно же, надо вспомнить 1789 год, Великую Французскую революцию. Тогда была уничтожена абсолютная монархия, провозглашена Первая республика под девизом «Свобода, равенство, братство». В Декларации прав человека и гражданина 1789 года говорится, что никто не должен быть притесняем за взгляды, даже религиозные, если их выражение, конечно же, не нарушает закон. Тогда целью было, конечно, в первую очередь взять под контроль католическую церковь, а не обеспечить права на вероисповедание. Французская революция была антиклерикальной, даже отменили тогда григорианский календарь, католические церкви превращали в храмы разума. Но надо сказать, что довольно скоро вот это вот революционное антицерковное движение пошло на спад, началась реставрация католицизма, при Наполеоне был заключен компромисс с Ватиканом, так называемый конкордат, он определял отношения между разными религиями и французским государством целое столетие, но это не отменяет дебата, в XIX веке Франция разделилась по этому вопросу, грубо говоря, на сторонников доминирования католицизма и сторонников светского государства, и уже в 80-х годах XIX века последние получили перевес, школа в республике стала светской, благодаря реформам Жюля Ферри. И, наконец, в начале XX века Франция стала светской уже в современном понимании. В 1905 году был принят закон о разделении церквей и государства. В то время это оказалось компромиссом.
И еще тогда, в конце XIX, начале XX века, благодаря прогрессу в науке и технологиях, католицизм уже естественным образом терял свои позиции. И активно продолжил их терять в течение XX века, особенно после студенческих волнений 60-х, после мая 68-го. Ну а вторая религия Франции, ислам, следовала обратной динамике и сейчас, как мы видим, продолжает укрепляться в религиозном пейзаже Франции. И на этом фоне, когда меняется религиозная расстановка сил, снова обостряется полемика между двумя подходами к лаицизму. Первый подход – либеральный, он делает упор на свободу вероисповедания. То есть людям нужно позволить исповедовать религии, в том числе не запрещать религиозную атрибутику ни в госучреждениях, ни в общественном пространстве.
Оппоненты этого подхода, сторонники более жесткой светскости, считают, что общественное пространство, публичное пространство нужно сделать как можно более нейтральным, а религии полностью как бы сослать в частную сферу. И представители этих двух подходов спорят, нужно ли ввести дополнительное меню без свинины в школах, можно ли устанавливать рождественские ясли в мэриях, нужно ли отменить национальные праздники Вознесения и Всех Святых, или отменять их не надо, а следует к ним добавить мусульманские и иудейские праздники и так далее.
Мы попросили прокомментировать основные темы нашего подкаста историка Сесиль Вэсье. И как напоминает Сесиль Вэсье, несмотря на то, что лаицизм – это одна из основ, на которых зиждется, в общем-то, все французское общество, многие французы сами до сих пор путают лаицизм с атеистической борьбой.
Понятие лаицизм – это все-таки результат какого-то исторического процесса, который произошел во Франции. То есть все французы, в принципе, учат в школе, как в XVIII веке во Франции все еще убили людей по религиозным причинам, за то, что они якобы оскорбили Бога, оскорбили верующих, оскорбили религию. И что это Вольтер начал писать вот какие-то тексты, какие-то письма, чтобы защищать этих людей даже после того, как они были казнены. И то есть вот этот процесс начался как минимум в 18 веке о том, что если мы хотим, значит, мы французы в французском обществе, если мы хотим жить вместе, лучше, чтобы религиозные вопросы не играли слишком большую роль в публичном пространстве. Значит, пусть у каждого была своя вера, своя религия, но пусть эти вопросы не играли такую роль, когда государство убивает из-за религиозных вопросов. А такого процесса исторического, конечно, не было ни в арабских странах, ни, конечно, в России, нигде. То есть поэтому им действительно трудно понимать наши понятия лаицизма. Плюс, я должна как-то добавить одну вещь. Я как-то замечаю, что французы сами как-то не очень всегда понимают, что такое лаицизм. Что лаицизм – это абсолютно не быть против религии. Это не бороться с религией, это даже не как-то бороться с влиянием религиозным. Лаицизм – это значит официально, что государство не связано с религией, что государство не показывает какое-то предпочитание для одной религии, например.
Во Франции есть свобода на вероисповедание, но при этом разделение церкви и государства довольно жесткое. Здесь, например, госслужащим, то есть полицейским, судьям, школьным учителям запрещено носить религиозную атрибутику. Во Франции невозможно себе представить, чтобы президент при инаугурации давал клятву на Библии, как это происходит, например, в Соединенных Штатах. Невозможно представить, чтобы представители религиозных культов были гостями на политических ток-шоу на государственных каналах для обсуждения таких вопросов, как аборты или однополые браки, что имеет место в России, как мы знаем. Или мы не можем никак и никогда представить себе Макрона со свечой на пасхальной или рождественской службе в прямой трансляции французского государственного телеканала. Хотя и США, и Россия по Конституции, я напомню, это светские государства. И здесь небольшое уточнение от Сесиль Весье, которое напоминает, что, несмотря на то, что все вышеперечисленное во Франции невозможно, но по закону о СМИ эфиры государственных телеканалов должны выделять свое время на религиозные телепрограммы для представителей всех конфессий.
В законе о СМИ есть какие-то статьи о том, что государственные СМИ обязательно должны иметь определенные числа религиозных передач, и что эти передачи, которые находятся, например, на France 2 или на France Culture, значит, они должны касаться абсолютно всех религий. Есть вот католическая передача, есть мусульманская передача, есть еврейская передача, и это по закону, то есть в этом смысле это на государственных СМИ. То есть государство не против религии, а просто государство не афиширует, и президент еще меньше, они не афишируют, какая у них религия, есть ли у них религия. Не то, что они это скрывают, но они должны как-то, как вы сказали, нейтрально относиться ко всем.
Надо сказать, что светскость – понятие ёмкое, не лишённое возможности поспорить вокруг него. Поэтому во Франции разные политические силы используют его в своих целях. Лаицизм сейчас своим коньком сделали крайне правые, многие из которых при этом поддерживают католическое движение против однополых браков и абортов. На следующий день после убийства Самюэля Пати крайне правый мэр города Безье на юге Франции Робер Менар решил развесить на улицах города обложку «Шарли Эбдо» 2006 года «Тяжело, когда тебя любят дураки» с плачущим пророком Мухаммедом. И «Шарли Эбдо» поспешили на это ответить «Тяжело, когда тебя любит Робер Менар». И напомнили, что вообще-то «Шарли Эбдо» всегда боролись с нацфронтом и в 1995 году даже запустили петицию за роспуск этой партии.
И здесь Сесиль Вейсье говорит, что не стоит забывать о важном политическом моменте. То есть у нас есть вот этот сложный террористический контекст, но есть еще и политический контекст, потому что в апреле 2022 года, то есть уже через полтора года, Францию ждут новые президентские выборы. И то, что сегодня делают крайне правые, вписывается еще и в этот электоральный контекст.
Эти ультраправые, они имеют вот это представление о Франции такой, какой Франция была еще, вот, может быть, 100 лет назад, где все белые, где все европейцы, и где все более или менее все такие вот католики. Но это было бы совсем неверно говорить, что, как это пишется иногда в России, что Франция стала мусульманской страной, потому что, конечно, это не так. Но о том, что есть вот 10% или что-то такое вот мусульман, это тоже факт. О том, что есть вот еврейское сообщество, это факт. Это политический вопрос абсолютный, потому что факты уже здесь. Мусульмане присутствуют во Франции, это потому что Франция уже 100 лет назад или 150 лет назад решила начинать колонизацию разные населения на Африке. Если бы такого не было, тогда у нас не было бы этих мусульманских французов. И это просто вот тоже как факт истории, с которым нужно мириться. Сейчас ультраправые, вот с одной стороны, значит, у них действительно есть вот этот подход к религии, Франции и так далее. С другой стороны, нельзя забывать как минимум две вещи. Что, во-первых, вот, и можно это понимать, многие французы просто вот сейчас боятся. Боятся, потому что были вот эти теракты, и они ищут вот какого-то виновного. Это как-то первый факт. Плюс у нас будут президентские выборы, и ультраправые обязательно как-то пытаются тоже немножко как-то заявлять о себе, создавать какие-то скандалы. Мы сейчас находимся все-таки в контексте, где будут президентские выборы, и если ультраправые могут вредить президенту и могут вредить большинству, которое сейчас находится у власти, значит, действительно, им это очень выгодно.
Сейчас, как и 5 лет назад, после теракта в Шарли Эбдо, идут еще и дискуссии о свободе слова и о границах этой свободы слова. Оговоримся сразу, что свобода слова во Франции не безгранична по закону. Нельзя нарушать границы частной жизни, нельзя клеветать, нельзя призывать к ненависти и к насилию, нельзя оскорблять людей. Но понятие богохульства, то есть оскорбление религии, оскорбление верований, оскорбление чувств верующих, во французском законе нет. То есть процесс Пусси Райот во Франции был бы невозможен, потому что по закону в Светской Республике нет наказания за святотатство.
Еженедельник Шарли Эбдо постоянно обвиняют в кощунстве, в святотатстве, в богохульстве. Надо напомнить, что Шарли Эбдо делали рисунки на абсолютно любые темы, и с Иисусом, и обложка «Бог-убийца», и на тему Холокоста. И все это всегда связано с актуальными новостями. Когда возникла очередная полемика, на этот раз в Кремле обвинили Шарли Эбдо в кощунстве за рисунки об авиакатастрофе над Синайским полуостровом, мы обратились за комментарием к главному редактору Шарли Жерару Бияру, и он тогда сказал, что понятие кощунства для редакции Шарли Эбдо в принципе не имеет значения, потому что редакция светская и демократическая. И он еще подчеркнул, что рисунки, которые некоторые называют кощунством, не высмеивают жертв авиакатастрофы, они вообще-то не являются карикатурами. В виде сатирических рисунков газета комментирует разные события со своих позиций, как и все остальные издания, между прочим.
И я бы здесь еще добавила, что «Шарли Эбдо» — это, в общем-то, нишевое маленькое издание, которое по аудитории несопоставимо с другими французскими СМИ, вроде «Монт», «Фигаро» или «Либерасьон». У «Шарли» долго не было своего сайта. Это газета, которая выходит раз в неделю по средам, и в киосках газетных ее покупали давние ценители, которых, повторюсь, всегда было не так много. Давние ценители, потому что пик популярности «Шарли Эбдо» пришелся на 70-е годы, как напоминает нам наши гости в этом подкасте Сесиль Вейсье. Ход вещей изменили теракты 2015 года.
Действительно, теракты немножко как-то поменяли вещи, потому что, скажем так, карикатуры Шарли Эбдо, Например, они мне никогда не нравились. Но они мне тоже как-то не мешают. И кому они мешают? Можно, вот тебе не нравится, ты не покупаешь журнал. И действительно, этот журнал продавался очень многим в 70-е годы. Это было как-то очень модно. И там, и поэтому, значит, там были очень-очень известные люди, которые там работали. А уже в 15-м году, понимаете, те, которые были убиты, мы их всех знали. Мы их всех знали, потому что 40 лет назад или 35 лет назад они были звезды. Но им было 80 лет. Например, Волинский, которого убили вот эти террористы, ему было 80 лет. А многие вокруг него тоже были достаточно как-то пожилые люди. То есть... Шарль Эбдо – это все-таки явление, скорее всего, 60-х, 70-х годов. И они существовали, скорее всего, с трудностью. Мое поколение, мне кажется, скорее всего, не купило журнал. Следующее поколение еще меньше. А просто, когда был этот теракт, понимаете, почему вот люди стали говорить «мы Шарль Эбдо»? Потому что вот даже если тебе это не нравится, то есть вот если рисунки тебе не нравятся, тебе еще меньше нравится, чтобы люди были убиты за то, что они рисуют такие рисунки. И это был действительно шок. То есть мы, мне кажется, что большинство французов хотят жить в стране, где ты можешь рисовать, где ты можешь писать, абсолютно все, если это еще раз, это не призыв к убийству или что-то такое. И о том, что убивает за то, что они рисовали какие-то даже как-то идиотские рисунки, это, конечно, это шок для нас.
Итак, внимание к тому, что делает Шарль Эбдо, начало расти уже после терактов, в особенности за рубежом. Мы можем вспомнить, как российские пропагандистские СМИ бросились комментировать каждую карикатуру, связанную с Кремлем или с Путиным, хотя раньше все эти пропагандисты, в принципе, не подозревали о существовании такой газеты. В России это использовали и продолжают использовать в своих политических манипулятивных целях. Исламский мир сейчас также использует это в своих целях. И как мы чуть раньше сказали, в зависимости от культурных особенностей, здесь в целом возникает недопонимание и непонимание в других странах, в том числе в англосаксонском мире. Ведь речь идет не только об антифранцузских демонстрациях в Бангладеш или в Пакистане, или в Афганистане. И поэтому вопрос, нужно ли продолжать делать карикатуры, которые вызывают болезненную реакцию у некоторых верующих, появляется и у самых демократичных политиков, то есть на противоположном фронте. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо на вопрос о карикатурах на пророка Мухаммеда отметил, что свобода слова не безгранична.
В первую очередь мы всегда будем защищать свободу слова. Это право, защищаемое нашими хартиями о правах и свободах. Это ценность и фундаментальный принцип любого свободного общества. Мы всегда будем его защищать. Но свобода слова не безгранична. Нельзя, например, кричать «пожар» в переполненном кинотеатре. Всегда есть пределы. Но в плюралистическом обществе, в обществе, где есть различия и где проявляет уважение, как у нас, мы должны отдавать себе отчет, какое воздействие могут произвести наши слова, наши жесты на других. И особенно на общины, которые до сих пор подвергаются большой дискриминации в системе, которая продолжает эту дискриминацию проявлять. Поэтому мы всегда будем защищать свободу слова. Но мы обязаны действовать с уважением к другим и стремиться не причинять произвольно или необоснованно вред тем, с кем мы делим общество и планету.
И его слова вызвали во Францию полемику, как и слова архиепископа Тулузы о том, что, цитирую, «нельзя безнаказанно насмехаться над религиями» и что показ карикатур на уроки – это подливание масла в огонь.
Предлагаю послушать, что на этот счет говорит Ришар Малька, адвокат Шарли Эбдо с 1992 года. Сейчас он участвует в судебных слушаниях по делу о терактах января 2015 года в Шарли Эбдо, в Монруже, в магазине «Гиперкошер». 2 ноября он стал гостем программы «Котидиан» на французском телеканале ТМС. И он там напомнил, что Шарли Эбдо делали рисунки на самые разные религиозные темы. И в рамках республики невозможно сделать исключение для одной из религий. А сами религии нельзя вынести за скобки публичных дебатов. Предлагаю послушать адвоката.
Мы боремся, чтобы сохранить завоевание, сделанное несколько веков назад, которое Франция привнесла в мир в 1791 году. Оно состоит в возможности смеяться, в том числе над Богом, над религией, критиковать религию. Это позволяет нам требовать равенства между мужчинами и женщинами, между гетеро- и гомосексуалами. Все это не разрешается Божьими законами, если бы мы их применяли. Мы боремся за права людей, которые выше законов Бога, по крайней мере, в общем пространстве в республике. Потому что с противоположной стороны ненавидят наши свободы. И это не остановится на карикатурах. Речь идет о всех наших свободах. Свободе слова, сексуальной свободе, свободе в частной жизни, свободе верить или не верить, или больше не верить, или менять религию, о равенстве между верующими и неверующими. Это весь наш образ жизни, все, что мы выстраивали веками.
В 2006 году, после публикации религиозных карикатур в Дании, Парламентская ассамблея Совета Европы даже приняла особую резолюцию на этот счет. Там ясно говорится, что свобода слова, которая провозглашается в Европейской конвенции, не должна ограничиваться с учетом роста чувствительности некоторых религиозных групп. То есть законы о святотатстве при демократии вводить нельзя, хотя нападки на людей на основе их религии недопустимы. При этом ПАСЕ указывает, что любая религиозная община может защищаться от критики и осмеяния в рамках существующих законов.
Здесь, конечно, встает вопрос об ответственности. Как личной ответственности, так и коллективной. Мы спросили у Сесиль Весье, что она об этом думает.
Вопрос об ответственности – это, на самом деле, конечно, самый серьезный. Потому что, скажем так, что я сама за ту свободу слова, которая существует во Франции. То есть, где можно обо всем писать, все рисовать, если, конечно, ты не призываешь, например, к тому, чтобы убили человека или чтобы вот совершили какое-то действие против закона. Хотя эти карикатуры мне не совсем как-то по вкусу. И, конечно, те, которые приходят жить во Франции, они должны принимать ту культуру, которая создалась уже в течение много-много лет, потому что такие карикатуры были уже 100 лет назад. Не совсем те же самые, как Шарли. Шарли – это абсолютно не новое явление. Это, скорее всего, тот жар, именно вот тот жар Шарли Эбдо, который появился в 60-е годы и был очень-очень успешным в 70-е годы. Для молодежи, скорее всего, это уже как-то все прошло. Но вопрос, вот самый как-то важный вопрос, и у меня, честно говоря, к этому ответа нет. Это, например, а мы должны обязательно как-то показывать вот эти карикатуры на всех зданиях Франции, как это было сделано. В смысле, мы, конечно, можем, это, конечно, свобода, но ты, конечно, понимаешь, что скорее всего будет какой-то мальчик, который только что приехал во Францию, который не очень понимает, где он находится, и который будет чувствовать, что мы таким образом оскорбляем вот его Бога, и что он имеет как-то долг мстить всем за это. То есть ответственность есть. Ответственность, когда ты говоришь о таких карикатурах во школе, особенно когда с молодыми людьми, конечно, есть. Зато было бы намного как-то хуже, если бы был запрет. То есть мне кажется, что просто вот каждый человек, который в состоянии показывать эти карикатуры или просто распространять эти карикатуры, он должен действительно думать о своей ответственности. Не чтобы как-то запрещать, а чтобы понимать, что действительно есть люди, которые могут как-то реагировать на это неположительно. И, скажем так, те, которые реагируют на эти карикатуры в Пакистане, я очень прошу прощения, но нам все равно, значит, пусть они живут в Пакистане по своим правилам. А те, которые во Франции, там очень много мусульман, может быть, вы видели последние обращения мусульманских руководителей мусульманской общины. И они говорили, вот Франция – это наша родина, мы живем во Франции, мы чувствуем, что Франция нас защищает, мы положительно оцениваем свободу слова, потому что мы используем эту свободу. Это очень как-то хороший подход и достойный подход. Но контекст действительно немножко как-то опасен для всех. Это не значит, что должны быть законы, чтобы запрещать. Это значит, что мы все должны немножко как-то обращать внимание на то, как особенно как-то молодые люди реагируют на какие-то вещи, которые, может быть, они не совсем понимают.
Я надеюсь, что нам удалось хотя бы частично внести ясность в то, что во Франции понимают под лаицизмом, и как здесь, при светском государстве, сосуществуют представители разных конфессий и неверующие. Этот путь мирного сосуществования французы выбрали давно и считают его важнейшей частью своей национальной культуры.
С вами были журналистки РФИ Анна Строганова и Ксения Гуля. Спасибо всем, кто дослушал нас до конца. Финал у этого подкаста, как вы заметили, открытый, так что я надеюсь, что в будущем мы продолжим этот разговор.